Но ты говоришь, ты не видел ее 13 лет?
Да.
Хочешь, я расскажу тебе о ней, о той Оле, которую я знал, которая пришла ко мне в политотдел с жалобой на врачей. Представляю себе, зловредные врачи запретили 22-летней девушке, пролежавшей полгода в госпитале после тяжелых ожогов и контузий, летать на боевом самолете. Я знаю все, Завьялов. Знаю, что вы впервые встретились на Волжском берегу, а потом один раз на аэродроме. Она мне рассказала об этом потом. Ту газету, где была описана твоя гибель, она всегда носила с собой. Она тебя любила, Завьялов. Ты вот ее любил, и она тебя любила. А знал ли ты ее по-настоящему, Олю-то? Она пришла ко мне на другой день после возвращения в часть. Очень волновалась. Старший сержант Миронова, доложила она, как будто я ее не знал. И единственную девушку, члена боевого экипажа, как будто никогда не видел ее портрета в дивизионной и армейской газетах. Спросила о здоровье. Она ответила, все в порядке, все хорошо. На правом виске у нее был шрам, как от сабельного удара. На кисти правой руки был широкий след от ожога. «Я хочу летать», — сказала она. Она дошла не только до члена военного совета, но и до командующего. Но, разумеется, летать ей не разрешили. Понимаешь, я увидел человека, одержимого страстью борьбы. Почувствовал, что дело не только в полетах, не только в желании Оли летать и снова рисковать жизнью, а в чем-то совсем другом. Я назвал бы это волей к жизни. Но не просто к жизни, нет, жить хотят все. В ней было нечто большее, готовность жить на пределе и воспринимать это как счастье. Когда начинается буря и хлещет дождь, обычному человеку свойственно искать укрытий. Но есть люди, которые видят счастье в том, чтобы идти вперед, наперекор ветру, дождю, буре. Нет, я не ошибался. Из таких девушек выходят героини. Впрочем, она и была ею.
Завьялов вернулся в Москву. Попытки выяснить, куда переехал этот таинственный научно-исследовательский институт 24, окончились неудачей. С грустными мыслями вернулся Завьялов домой. На другой день, рано утром, неожиданно раздался телефонный звонок. Звонили из редакции журнала «Луч». В редакцию пришло письмо от И. Иванова. В письме была и такая строчка: «Спасибо за то, что вы поместили фотоснимок, который я сделал в Тайгинске». И обратный адрес. Тайгинск, Арсеньевская, 25, квартира 1. Реактивный пассажирский самолет за несколько часов пролетел 1000 километров. И вот Тайгинск. Арсеньевскую улицу Завьялов нашел скоро. Но Иванова уже не застал. Ему сказали, что только вчера Иванов выехал с семьей на Кавказ, и что вернутся они не раньше, чем через месяц. Где искать Ольгу? Завьялов направился к центру города, не имея никакого плана действия. Дошел до небольшой площади. На ближайшем к нему трехэтажном здании увидел Тайгинский городской комитет КПСС. Вот где должны знать об институте. Это была самая элементарная догадка, но мысль обратиться в горком не приходила Завьялову. Возможно, потому что в глубине души он сознавал всю нелепость этого шага. Могут ли ему, первому встречному, дать в горкоме адрес засекреченного института? Завьялов поднимается на третий этаж. Маленькая приемная. Никого нет. Завьялов смотрит на часы. Без четверти 9. Очевидно, еще рано. На всякий случай стучится в дверь кабинета. За письменным столом, спиной к окну, сидит молодой человек.
Извините, вы, товарищ секретарь горкома, мне надо с вами поговорить.
Не выйдет. Я сейчас уезжаю, вот жду машину.
И когда вернетесь?
А меня сегодня весь день не будет. Я на Цементную еду, на отчетно-выборное. А вы, товарищ, откуда?
Я из Москвы.
О, из какой же организации?
Нет, я не из организации. Просто живу в Москве. Приехал к вам по сугубо личному делу.
Да ну, любопытно. Что ж, выкладывайте свое личное дело.
Прежде всего, товарищ секретарь горкома, я хотел бы вам предъявить свои документы, чтобы вы знали, кто я и что.
Погодите, товарищ, ведь вы не в милицию пришли. Кто вы, я могу узнать и от вас. Меня, например, зовут Петр Степанович Лукашов. А вас?
Завьялов Владимир Андреевич.
Звучит ничуть не хуже. Так что же случилось, Владимир Андреевич?
Всего несколько минут потребовал Завьялов, чтобы рассказать свою историю. Он уже привык говорить коротко, упоминая только главное. Неожиданно Лукашов прервал его.
Послушайте, товарищ Завьялов, а куда вы так торопитесь? То, что вы рассказываете, необычайно интересно. Значит, вы увидели ее в журнале. Вот здорово. И как же все это произошло?
И тогда Завьялов стал рассказывать ему подробно, начиная с того дня на Рижском взморье, когда увидел Олю на странице журнала.
Я узнал, что снимок был сделан где-то здесь, в Тайгинске. Следовательно, институт находится именно здесь. Мне нужен его адрес. Понимаю. Моя просьба звучит наивно, если не подозрительно, но у меня нет другого выхода, товарищ Лукашов, поймите. Только на месте можно попытаться выяснить, работает ли она в этом институте. Вот я и пришел к вам.
Ну-ка, дайте ваши документы.
Пожалуйста.
Так, так. Слушайте, товарищ Завьялов, а если вам удастся найти эту Олю, вы согласитесь выступить у нас завтра на комсомольском активе?
Что?
Да-да, вы не удивляйтесь. Я на это дело со своей горкомовской колокольни смотрю. Ведь очень интересно и поучительно будет ребятам послушать, а? Пусть поймут, что такое настоящее чувство. Вам, наверное, странно, что это я вам говорю, но вы не удивляйтесь. Я ведь бывший комсомольский работник. До недавнего времени секретарем горкома комсомола работал. Ну? Значит, согласен.
Но прежде всего...
Прежде всего, ее надо найти. Но если найдете, то выступите. Так? И ее попросим. Ведь это же геройская женщина, судя по вашим рассказам. А у нас большинство молодежи о войне смутно помнят. Так вот что, товарищ Завьялов. Насчет института я вам ничего не могу сказать. Как говорится, ни за, ни против. Но одно вам обещаю. Дождитесь меня, я вернусь к вечеру. Тогда я вам точно скажу, находится ли Ольга Миронова в нашем городе или нет. Договорились? Миронова Ольга...
Алексеевна.
Алексеевна. А теперь идите в гостиницу. Я позвоню, чтобы вас устроили. До вечера.
Весь день Завьялов провел в мучительно радостном ожидании. Он бесцельно бродил по городу, считая каждую минуту, скорее бы приходил вечер. Лукашов обещал все узнать. Когда Завьялов вернулся в гостиницу, дежурная сообщила ему, что звонили из горкома. Товарищ Лукашов просил передать, что задерживается, приедет поздно вечером. Советовал пока посмотреть город и обязательно съездить на Таежное. Тут всего полчаса на автобусе. Завьялов отправился на берег озера. Он не раз бывал на море, но то, что он увидел сейчас, Не было похоже ни на привычный простор моря, ни на полноводную реку. Пронизывающим холодом несло от этой водной равнины. Справа, в легком тумане сумрачного дня, угадывались далекие горы с белыми прожилками снега. Завьялову казалось, что горы медленно, но неуклонно спускаются вниз, тонут в расступающейся перед ними воде, и вот уже не видно их, только холодная, величественная водная равнина сливается с горизонтом. За спиной Завьялова тянулся ряд одноэтажных деревянных домов. Видно, здесь жили рыбаки. Сразу же за домами начиналась тайга. Густые деревья с переплетенными ветвями и высокая трава подступали к самым строениям, а над ними висело низкое, затянутое облаками небо. Завьялов медленно пошел вдоль шоссе. Вдалеке показались неясно различимые в тумане постройки. Завьялов решил дойти на них. Минут через 30 он уже поравнялся с ближайшим зданием, скользнул по нему рассеянным взглядом и едва удержался от крика. Перед ним ожила страница журнала «Луч». Та фотокарточка, которую он постоянно носил с собой. Это не могло быть ошибкой. И вот Завьялов наверху, на широкой площадке, на том самом месте, где он убежден в этом, тогда стояла Оля. Завьялов подошел к строению, постучал в дощатую дверь дома. Никакого ответа. Дверь оказалась заколоченной, а кругом ни души. Опустились сумерки. Все темнее и темнее становилось вокруг. Завьялов поспешил к автобусу. Он был уверен, что Лукашов сдержит свое слово. Узнает адрес института, адрес Оли. Лукашов стоял у окна, спиной к двери. Он обернулся, когда Завьялов вбежал в кабинет.
Садитесь, Владимир Андреевич.
Вы узнали о ней? Узнали?
Да, я узнал о ней. Сядьте. Я прошу вас, садитесь. Видите ли, ее усиленно отговаривали. Женщин на этой работе почти нет. Она требует больших знаний, мужества.
Не надо. Нет. Нет, здесь что-то не то. Когда?
Недавно. Всего 2 месяца назад я еще не был в этом городе. Проводились очень сложные ответственные испытания. Товарищи утверждают, что располагают топливом, над созданием которого работала Ольга Алексеевна, можно подняться на 100 километров. Взрыв произошел неожиданно. Такие взрывы всегда происходят неожиданно.
Но как же так? Значит, когда я ее увидел на страницах журнала, она уже... Ее уже не было в живых.
Это случилось 12 мая. Ее похоронили там, где хоронят этих героических людей, чьих имен мы до поры не знаем. Вам звонили в гостиницу?
Да.
В то время мне уже все рассказали. Я просил вас поехать на берег Таежного. Вы были там?
Да.
Когда, рассказывая о своих поисках, вы упомянули о длинном деревянном здании, я сразу понял, что речь идет о бывшем клубе этого института. И мне захотелось, чтобы вы увидели его. Вам удалось его увидеть?
Да, я был там.
Мне хотелось, насколько возможно, отдалить теперешнюю минуту. Это все, что было в моих силах, друг. Я понял, кем она была для тебя. Она была твоей мечтой, твоей любовью. Наверное, тебе кажется, что ты начал свои поиски просто потому, что любил ее. Конечно, в этом все дело. Но, может быть, и не только в этом. Тебе очень захотелось что-то начать сызнова, вступить в новую для тебя жизнь, в основе которой лежит верность тому, во что ты веришь, честность, ясность. Ее нет, она погибла. Но пока ты жив, она тоже жива. И когда нас не будет, она останется живой. Так же, как и те люди, которые будут жить после нас.
Чудесное утро. Осеннее утро 1957 года. На чистом безоблачном небе Завьялов увидел маленькую серебряную точку. Спутник. Первый советский спутник Земли. Неудержимая, невидимая сила влекла эту яркую искру вперед. Завьялов подумал об Ольге, сгоревшей в огне нового пламени, которое зажгли люди, чтобы осветить путь к звездам.